Приветствую вас, дорогие братья и сестры, с наступившим субботним днем. Сегодня мы с вами также будем открывать Слово Божье и попробуем увидеть в нем советы, полезные наставления для каждого из нас. Тема, которую я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять, тема довольно-таки глубокая, о том, как мы в трудностях, в сомнениях, которые бывают в нашей жизни, мы можем научиться не терять Бога и, наоборот, проходить какие-то препятствия, извлекая из этого пользу для нашей духовной жизни. Хотел бы начать рассуждение с нескольких вопросов, задать их вам. Возможно, от вас потребуются небольшие краткие ответы. Всегда ли жизнь христианина наполнена положительными эмоциями? Ответ правильный. Всегда ли Бог отвечает на наши молитвы? У всех по-разному. Перекрестные иногда есть ответы. Хотя да. Потому что можно сказать, отсутствие ответа тоже ответ, да? Если с такой стороны подойти. Как вы себя чувствуете? Что происходит в вашей духовной жизни, если вы видите, что Бог не исполняет вот вашу, ну, самую настоящую, но сокровенную молитву? Плохо чувствуем, да? Итак, разочарование. Разочарование в отсутствии ответа, разочарование... если не исполняются возложенные какие-то надежды. Есть интересное определение этого слова, слово «разочарование». В одном словаре написаны такие слова. Разочарование – это чувство неудовлетворенности по поводу чего-то несбывшегося, неудавшегося, неоправдавшего себя. Ты чего-то ожидал, но это не произошло. Ты что-то хотел, но это не осуществилось. Разочарование касается разных сфер нашей жизни. Разочарование бывает в семейной жизни. Такой вопрос я не буду задавать никому. Бывает, жены разочаровываются в мужьях, мужья разочаровываются в жены. И вовсе не обязательно, что разочаровываются вообще и насовсем. Но бывает в некоторых моментах, когда она ожидала от него такого-то отношения или поступка, а он раз и не сделал. Разочарование бывает в профессии, разочарование бывает и в духовной сфере, бывает и в церкви, бывает и в Боге. На все на это бывают разные причины. Мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 11 главу, и посмотрим один интересный урок разочарования. Евангелие от Матфея, 11 глава, прочитаем с 1 по 3 текст. «И когда закончил Иисус наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Известный библейский текст и, наверное, известная ситуация с сомнениями, с разочарованием. И действительно, довольно-таки странно, когда мы слышим разочарование и сомнение с уст авторитетного человека. Представьте, что у вас, в вашем представлении об авторитетном человеке в церкви, есть особое мнение о его твердости, о его духовной жизни. И вдруг однажды вы понимаете, слышите или видите, что человек засомневался. Какова ваша реакция? Ух, ну надо же, да? Человек разочарован. Разочарован в каких-то духовных вопросах. Может быть, причиной тому стали какие-то моменты либо в профессии, либо в личной жизни. Но во всяком случае, если мы смотрим на библейский текст, вопрос остается довольно-таки серьезным. Иоанн разочарован. Он спрашивает, задает вопрос. Он сомневается. А тот ли этот человек, который должен прийти? И странно, конечно, слышать вопрос из уст Иоанна Крестителя, если мы обратимся к 3 главе Евангелия от Матфея и посмотрим, что из себя представляет характер этого человека. Посмотрите, это очень интересно. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 18 текст. Мы не будем цитировать все, просто лишь некоторые моменты я хотел бы упомянуть. Здесь хорошо раскрывается личность этого человека и вся несуразность сомнения, которое звучит в вопросе, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого. Итак, мы видим в Евангелии от Матфея, в 3 главе, 7-8 текст, есть такие слова. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им». Очень резко сказал, да? «Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Это слова человека твердого в своих намерениях, понимающего, что он говорит, и отвечающего за свои слова. Иоанн – это один из самых аскетичных людей. Мы знаем, тоже читаем из Евангелия, как он жил, как он питался, каков был его образ жизни. Также есть еще одно качество его. Это был один из самых убежденных людей, особенно убежденных людей в своей миссии. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть у Иоанна есть видение, есть перспектива, есть понимание, кто он и для чего он все это делает. Также Иоанн – это тот человек, который видел знамение и слышал глас с небес говорящий. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благословение, в котором мое благоволение». И опять, возвращаясь, осматривая все эти тексты, надо попытаться снова задать вопрос. Если человек все это видел, если он все это понимал и этим жил, то что являлось мотивом, что он стал сомневаться? Пришел к выводу, что, может быть, он ошибся. А к таким выводам может приходить каждый, никто от этого не застрахован. Но хуже всего, когда ты приходишь к этим выводам после стольких лет убежденного служения или после стольких лет убеждения в своей вере. За этим вопросом, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого, может скрываться множество разных причин. Но одна из них, наверное, выделяется лучше всего. То, что Иоанн заканчивает свою судьбу в темнице. Он оказывается в тюрьме. И оказывается в тюрьме не потому, что он проповедовал о Мессии, не потому, что он проводил различные, если так можно сказать, евангельские программы, чтобы людей крестить, приводить к покаянию, а оказался в тюрьме, потому что сказал Ироду, чтобы он не жил с женой своего брата. Вообще было небезопасно осуждать восточного лидера. И Ирод нашел возможность и отомстил Иоанну. Иоанн был брошен в темницу. Как считается, это была крепость Махерон в горах неподалеку от Мертвого моря. Для многих это ужасно. оказаться в темнице. Но я думаю, что наверняка ужасно, особенно для Иоанна, который всегда, как мы можем наблюдать из повествования Нового Завета, жил на больших просторах. Пустыня, равнина, где небо было его крышей, где постелью было огромное расстояние вокруг. И сейчас он оказывается в четырех узких стенах под землей, и наверняка это и физически, и психологически очень сдавливало его. И он задавал себе эти вопросы: что же происходит? Неужели вот так вот все и закончится? Что вот так вот быстро? Может быть, Христос мог бы как-то по-другому поступить, предупредить, что, мол, Иоанн, все, благодарю за служение, ты хорошо потрудился, но не так резко. Арест, темница, смерть. Возможно, Иоанн задавал себе и другие вопросы. Ведь он знал, что Иисус, его нравственные принципы, его заповеди говорят об участии в судьбах людей, о любви не только к Богу, но и к ближнему. Помните слова Иисуса, где он говорил, чтобы мы посещали больных, находящихся в темнице, но посещал ли Иисус Иоанна? Тем более, если учесть, что Иоанн двоюродный брат. Это и, может быть, некоторые другие обстоятельства и мысли все время каким-то образом наверняка побуждали человека задать вопрос: а может быть, я ошибся? А может быть, я не то сделал предположение? И тот человек, которого я крестил, вовсе не тот, который должен прийти. А если тот, тогда почему я оказался здесь в темнице? Почему я не с его учениками? Почему я также не хожу и не проповедую вместе с Иисусом, не исцеляю? Наверняка Иоанн мог рассчитывать, чтобы он был вместе рядом с Иисусом. Ведь он, Иоанн, не только был подготовителем к служению Иисуса, но он также нашел большинство учеников для Иисуса. И, может быть, он предполагал, что было бы неплохо тот опыт, который есть у Иоанна, применить на помощь в служении вместе с Иисусом. Так сказать, тяжелая артиллерия. Ведь он проповедовал о секире, о том, что пророчество гласило, что Господь придет крестить Духом Святым и огнем, и что грешники будут попалены, как солома, а старые деревья будут все вырублены. Вместо этого происходит следующее. Только лишь единственный вопрос и разговор с учениками о том, что Иисус сказал о себе, и потом жизнь его прекращается. Ирода, дочь Ирода, попросит голову Иоанна Крестителя, и, возможно, осмысление того пути, ожидание, что хотел увидеть Иоанн, так и не осуществится. Так он и не поучаствовал так, как хотел во всем, о чем ожидал вместе быть с Иисусом. Христос вел себя вообще по-другому. Действительно, представление людей того времени и ожидание Мессии, как мы знаем, оно было больше связано с тем, что мы, избранный народ, снова поднимемся и будем управлять всеми, как было в давние времена, во времена Моисея, победоносные войны, наши цари, наше благополучие. Вместо этого Христос не отделял плохих от хороших. Он не отделял Ирода. Не было такого, чтобы Ирод сидел в темнице, а такие люди, как Иоанн, были на свободе. Вместо этого Иисус проповедовал о покое, о мире, о любви. И эта проповедь содержала эти понятия гораздо больше, чем проповедь о грехе, о наказании, о возмездии. Большинство времени Иисус уделяет людям, духовно слабым, духовно нищим, или даже вообще тем, кто не верит в Него или не имел основы для такой веры в Него. Он как-то не рубит той секирой, о котором проповедовал Иоанн. Не только Иоанн, но и другие пророки. Секирой не используют для того, чтобы убрать старые прогнившие деревья. Он как будто бы смотрит на старый пень и думает, и ждет, когда из него прорастет какое-то растение. А если это случается, то он объявляет об этом с великой радостью. Для Иоанна это было очень непонятно. Наверное, это была для него его Голгофа с его сомнениями. И поэтому он задает вопрос, не ошибся ли он? Потому что он разочарован в том, что он увидел. Один из христианских писателей представил следующий диалог между Иоанном Крестителем и Иисусом. Эта иллюстрация хорошо запомнилась мне. Идет небольшое описание, словно два силуэта, две фигуры на рассвете, на высоком холме. Сидят, рассуждают и даже о чем-то очень сильно спорят. И, скорее всего, они проспорили всю ночь. И вот Иоанн, один из этих двух людей, задает Иисусу вопрос о том, как нужно изменить ситуацию с грехом, как нужно проповедовать. И Иисус спрашивает его, неужели ты думаешь, что любви, которая есть во мне и в моей проповеди, недостаточно? Конечно, отвечает Иоанн, недостаточно. Дерево давно уже подгнило, и его нужно срубить. Бог меня призвал, убеждает Иоанн Иисуса. Он дал мне секиру, чтобы я выполнил свои обязанности. Возьми и ты топор и сделай свое дело. И на это Иисус отвечает своему собеседнику. Эти слова очень запоминаются. «Если бы я был огонь, я бы сжигал», говорит Иисус. «Если бы я был воин с секирой, ну или дровосек, я бы рубил. Но я сердце, и мне нужно любить». В этом заключалась миссия Иисуса Христа, пришедшего для нас. Каждый из нас, братья и сестры, какое бы положение мы ни занимали, какое бы служение мы ни совершали, мы всегда, а может быть не всегда, но сталкивались с сомнениями. А особенно, если сомнения глубоко, возможно, сталкивались и с разочарованием. Плохо, когда разочарование, с которым мы сталкиваемся, оно связано с нашим доверием к Богу. Когда оно связано с нашей верой в Бога, с нашей церковью, нам, конечно же, хотелось бы избегать таких ситуаций. Нам, конечно же, хотелось бы иметь прямые, ясные ответы на то, что от нас Бог хочет. Нам не хотелось бы каждый день задавать вопросы, «Твоя это воля или не твоя?» Как хотелось бы всегда принимать безошибочные решения. Везде, по любому поводу. Как бы хотелось не ошибаться вообще – чтобы потом не разочаровываться, не ошибаться ни в выборе супруга, ни в воспитании детей, ни в выборе профессии, ни в покупке недвижимости или вообще в каких-либо других вопросах. Хорошо бы иметь всегда правильное решение на все. Мы хотим Мессию, того, кого мы ожидаем, чтобы Он осуществлял наши ожидания. Но является ли это правильным? Это интересный вопрос. Часто мы хотим Мессию, который больше оправдывает и любит нас, но готов всегда наказывать тех, кто поступает плохо. Мы ожидаем милости к себе и справедливости по отношению к другим людям. Как часто мы судим, кто достоин чего-то, а кто недостоин. Есть интересная молитва детская одного мальчугана. Он учится в 4 классе, зовут его Олег, и однажды он в своей молитве написал о справедливости и о милости. И он молился так: «Господи, у меня недавно украли 100 рублей. Сделай так, чтобы тот, кто их украл, потерял бы их, а я бы их снова нашел». Он, конечно, взвоет, пожалуется тебе на свою судьбу, а мы будем знать, кто вор. А потом мы с тобой врежем ему за грех. Твой Олег, 4 класс. Вполне вероятно, что сценарий наших мыслей относительно кто прав, кто виноват, недалек от этой ситуации. Важное правило. Когда вы молитесь, не отдавайте Богу распоряжений. Итак, иногда нам кажется, что справедливости и праведности в этом мире нет, что Мессия не приходит, тот, которого мы ожидаем. Итак, какого же Мессию мы ждем? Как я уже говорил, как было бы хорошо, если бы все наши ожидания оправдывались. А особенно, как было бы хорошо, если бы можно было бы расслабиться и жить благодаря только лишь одному обетованию, где говорится, это в послании к Филиппийцам, 2 глава, «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения». Но достаточно посмотреть вокруг, и можно убедиться, что хотение и действие в нас производится больше наших собственных. Достаточно посмотреть вокруг и убедиться, что передать планету людям и церковь людям не всегда бывает хорошая идея. Иногда кажется, что тот, которого мы ожидаем, чтобы он участвовал в нашей жизни, просто смотрит, как мы справляемся с нашими проблемами, как мы ищем ответы на свои вопросы, который наблюдает за нами, как мы учимся на своих ошибках и как хорошо живут те, кто меньше всего честны перед Богом. Все это до тех пор, пока в нашей жизни не будет какой-нибудь последней молитвы с таким же вопросом: «А ты ли тот, в которого я верю? Почему нет того, что я хотел бы, чтобы ты мне дал?» Вот такое разочарование бывает в жизни. Оно было у Иоанна Крестителя, оно бывает у меня, у вас, у каждого человека. Каждого, кто ожидает от Господа ответов, не получает, который полагается на какие-то ожидания, но не получает. Но во всем этом есть нечто важное. И даже очень хорошее. Разочарование – полезный инструмент в руках Бога. Полезный инструмент для нашего духовного роста. Можно даже сказать, что это некий дар Божий – разочарование. Знаете, на английском языке слово «разочарование» звучит следующим образом – «disillusion», что означает потеря иллюзий, развенчивание иллюзий, разоблачение чар, И это очень неплохо, потерять иллюзию о себе и потерять иллюзию о своем представлении, кто тебе должен и что тебе должен. Потерять иллюзию в неправильном представлении о Боге. Это всегда неплохо, потому что потеря этой иллюзии открывает ложь, которую мы принимали за истину. Мы начинаем понимать, что весь мир не может сосредотачиваться только вокруг нас, что наши обидчики тоже дети Божьи. Бог не будет поощрять духовную апатию и праздность, хотя, с другой стороны, Он воздает не обязательно по нашим заслугам. Есть нечто еще сверху, что надо бы увидеть и понимать. В разочаровании мы начинаем понимать глобальность обширных связей между людьми, между Богом и человеком, между ангелом и Богом, между непавшими мирами. Мы начинаем видеть всю великую борьбу, и что не все так просто, и что нельзя мгновенно и быстро получить ответы на свои вопросы. В разочаровании Бог открывается нас, для нас по-другому. Нужно иметь терпение и доверие. Мне кажется, что в жизни человека по мере взросления приходит некий предел, или человек подходит к некому пределу. Пределу в каком-то развитии, словно идет какая-то пробуксовка. Плохо, если это есть в вере, в познании. Мне кажется, дьявол, я не знаю, сколько он жил, миллионов лет, до того, как он решил, что он может управлять Вселенной. Возможно, ему не хватило как раз вот этого самого ожидания, терпения, веры. Что если он чего-то не понимает, нужно только лишь подождать. Мне кажется, мы всегда будем нуждаться в вере и в доверии, даже в вечности. Потому что вечность – это не ответы на все вопросы. Там мы тоже будем познавать и расти. И наверняка будут такие моменты, на которые мы не получим сразу ответов. Но если мы умеем ждать, если мы умеем доверять, терпеть, то время поможет нам получить ответы на наши вопросы. И опять... Если мы говорим об этой ситуации с разочарованием, она приводит всегда нас на колени. И последнее, наверное, одно из самых важных моментов – умение выйти из разочарования или сомнений приводит нас к глубокому прикосновению с Богом. Есть интересное высказывание в книге Льюиса «Письма Баламута» о том, чего боится бес, живущий рядом с человеком. И там есть такие слова. Именно в периоды спада, а не в периоды подъема, человек ближе всего к тому, кем Бог назначил ему быть. Поэтому молитвы, обращенные к нему в духовную засуху, он ценит больше всего. И знаете, что самое страшное для беса, который может находиться рядом с человеком? Это состояние человека, у которого, казалось бы, в его душе, в его вере, в его мыслях, во всей вселенной Бог исчез, но он продолжает верить. Верить, потому что обещал. Верить, потому что Бог его близкий. Самый близкий. И он продолжает находиться рядом с ним. С таким человеком дьявол уже ничего не может поделать. Итак, после этих размышлений давайте вернемся к библейскому тексту, который мы читали в самом начале, в Евангелии от Матфея, 11 глава. Как же Бог развеял сомнения Иоанна Крестителя, когда он задавал вопрос: «Ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого?» Ученики по просьбе Иоанна пришли, спросили у Иисуса, и Иисус отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне». Интересно, какой ответ дает Христос? Иоанн, по-моему, задает конкретный вопрос: «Ты ли тот?» Надо было, наверное, сказать: «Да, я тот самый». Вместо этого Христос говорит нечто другое. Он говорит, чтобы Иоанн прежде всего посмотрел на дела, чтобы он подумал и свою веру основывал не просто на слове, которое передал ему человек, в котором он сомневается, чтобы он услышал свидетельство от самих учеников. Наверняка ученики походили, посмотрели и рассказали: «Да, слепые прозревают, мертвые воскресают». И для Иоанна наверняка это было исполнением пророчества, которое было написано в книге пророка Исаии. Давайте мы процитируем. Кстати, там тоже говорилось об отмщении, о котором так долго раздумывал Иоанн. Исаия, 35 глава, с 4 по 6 текст. «Вот Бог ваш, придет отмщение». И дальше раскрывается, что же это за отмщение, воздаяние Божие. «Он придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Когда мы смотрим на эти деяния, вера приходит, и Иоанн получает ответы на свои вопросы. И далее Христос добавляет: «Блажен тот, кто не соблазнится или не разочаруется во мне». Итак, блаженны те, кто способны перешагнуть занавес своих ожиданий и принять Бога таким, с такими планами, которые Он хочет до нас донести. Блаженны те, у которых не только список, что Бог им должен. Блаженны те, кто видит, что Бог делает в жизни вашей и в жизни других людей. Блаженны те, кто не боятся сомневаться, задавать вопросы, но вместе с тем готовы пересматривать свои ожидания. Интересно, вопрос, который я задал в самом начале, о служителе, об авторитете, он всегда в определенной степени может шокировать человека. И слова Христа об Иоанне Крестителе были противоположностью. Христос не сказал об Иоанне, не стал беспокоиться за него: «Ой, или да, вот он разочаровался или засомневался». Наоборот, он прилюдно и всем сказал: «Обратите внимание на этого человека, что нету в Израиле большего, чем Иоанн Креститель. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». И сегодня каждый из нас, если он сталкивается в своей жизни с сомнениями, с разочарованиями, если вы способны их перешагнуть, то вы второй человек после Иоанна Крестителя. Но меньше в Царстве Божьем все-таки больше каждого из нас. Итак, скажи, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Нам нужно посмотреть вокруг, прочитать тексты и принять для себя решение. В конце я хотел бы вам процитировать жизненный опыт одной женщины, которую вы все знаете, это мать Тереза. И она написала такие слова: Я просила силы, и Бог послал мне испытание, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно было ломать голову. Я просила мужества, и Бог послал мне опасности. Я просила любви, и Бог послал мне несчастных, которые нуждаются в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне возможности. Я не получила ничего из того, что хотела, но я получила все, что мне было нужно. Бог услышал мои молитвы. Когда Бог посылает нам подарок, Он заворачивает его в проблему. И чем в большую проблему Он его заворачивает, тем больший подарок скрывается за этой оберткой. Давайте будем помнить об этом. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Наш милосердный Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты никогда не оставляешь нас, что Ты с нами всегда в нашей жизни и в счастье, и в невзгоды. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты наш Учитель, и мы до сих пор учимся у Твоих ног. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое оставили, Ты оставил для нас. Помоги нам, Господи, приобрести силы, мудрости, благ, возможности от Тебя. Ради Христа помоги нам дойти путь, который Ты предназначил для нас, до конца. И быть Твоим благословением, быть Твоим инструментом в мире, среди наших близких, родных, среди всех людей, которые встречаются рядом с нами. Ради Христа будь с нами. Аминь.
В завершении богослужения мы можем петь псалом номер 153.